Привет, ребята! Это техно-нейроподкаст Doomface об искусственном интеллекте, разработке игр и всем остальном. Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы получать новости о других наших проектах, в том числе о ботах для Telegram, предоставляющих доступ к передовым технологиям искусственного интеллекта от лидеров рынка по самым доступным ценам, в том числе об ИИ, ботах для Telegram с различными игровыми механиками, от текстовых приключений до захватывающих боевых сражений с ИИ. Желаю вам приятного прослушивания!
Добро пожаловать обратно в Doomface, где мы погружаемся в мир ИИ и разработки игр. Сегодня мы обсуждаем, как создавать инди-игры в 2025 году с Эдмундом Макмилленом, разработчиком игр на полный рабочий день. Я Doomface.
А я Шахерезада. У нас впереди захватывающая беседа. Эдмунд известен своими культовыми играми, такими как Super Meat Boy и The Binding of Isaac. Он также работает над новым проектом под названием Megenix. Давайте погрузимся в это.
Итак, Эдмунд, вас часто называют одним из оригинальных разработчиков инди-игр наряду с Джонатаном Блоу и Филом Фишем. Как вы думаете, что в вашем подходе выделяет вас среди остальных?
Мне нравится, как ты честен, Эдмунд. Ты упоминал ранее, что не боишься критики. На самом деле, кажется, что ты даже процветаешь от нее. Как ты думаешь, этот документальный фильм «Indie Game» оказал влияние на формирование твоей публичной личности и на то, как ты взаимодействуешь с игровым сообществом?
Это отличное замечание, Шахерезада. Эдмунд, можешь рассказать нам больше о том, как ты оказался вовлечен в документальный фильм? Ты упомянул, что увидел в этом возможность больше заявить о себе.
Да, мне было бы интересно услышать об этом больше. Похоже, ты уже чувствовал некоторые разочарования по поводу своей ситуации в то время.
И Эдмунд, ты также упомянул, что документальный фильм изначально планировался как интервью с несколькими разработчиками. Что изменилось и как они решили сосредоточиться только на тебе для трейлера?
Я думаю, это интересный момент, Doomface. Похоже, что страсть и личность Эдмунда действительно проявились во время процесса собеседования.
Абсолютно. И говоря о страсти, Эдмунд, что побуждает вас продолжать создавать игры, несмотря на трудности, связанные с работой разработчиком игр на полную ставку?
Я думаю, что это отличный вопрос для наших слушателей, которые могут испытывать трудности с поиском своей мотивации в разработке игр.
Да, мой текущий проект идет отлично, спасибо, что спросил. И да, они только что выпустили трейлер инди-фильма по игре, который был действительно классным. Это как закулисный взгляд на разработку Super Meat Boy.
Я помню, как смотрела это и думала, как интересно было видеть процесс создания игры от начала до конца. А Фил Фиш, он действительно интересная личность, не так ли?
Да, он определенно таков. И я думаю, что интересно в этом фильме, как они обрисовали его личность и развитие на протяжении всего фильма.
Точно. Это было как будто они пытались показать обе стороны его, борьбы и триумфы. И мне интересно, ты говорил с Филом с тех пор, как фильм вышел?
Да, у меня было несколько разговоров с ним за эти годы. Он все еще создает искусство, и, похоже, у него все в порядке.
Приятно это слышать. Но что меня поразило в вашем комментарии, так это то, как критика может влиять на людей. Как человек, который уже некоторое время находится на виду, вы выработали толстую кожу, когда дело касается негативных комментариев.
Это интересный вопрос. Я думаю, что со временем я научился воспринимать критику конструктивно. Но в то же время трудно не воспринимать некоторые из этих негативных комментариев на свой счет.
Да, я могу с этим согласиться. В качестве тренера и ведущей я тоже сталкивалась с негативной обратной связью. Но я пришла к выводу, что если вы не получаете никакой критики, это может означать, что вы не рискуете достаточно или не выходите за пределы своей зоны комфорта.
Это отличное замечание. И я думаю, что также важно научиться отделять конструктивную критику от личных нападок. Когда кто-то просто пытается вас унизить, не предлагая никакой полезной обратной связи, с этим трудно справиться.
Именно. Все дело в контексте и намерении. Но мне любопытно, приходилось ли тебе когда-либо учиться воспринимать критику так, чтобы это было более приемлемо для тебя?
Ну, я думаю, что это просто что-то, что приходит с опытом и зрелостью. Но я стараюсь сосредоточиться на отзывах, которые могут помочь мне расти как личности и программисту.
Это имеет смысл. И говоря о росте, я хотела упомянуть этот бесплатный семинар, который я создала по созданию великолепного 2D-игрового искусства менее чем за час.
Я сталкивался с критикой на протяжении многих лет, и я считаю, что это полезно, когда она обоснована. Я имею в виду, если кто-то может указать на области, в которых я могу улучшиться, это ценная обратная связь.
Абсолютно. И я думаю, что интересно, как ты поднимаешь идею о том, что строгий критик – это хорошо. Пока ты считаешь их мнения обоснованными, это может быть действительно полезно для улучшения твоей работы.
Да, и дело не только в том, чтобы воспринимать критику на веру. Нужно ее разобрать и понять, что полезно, а что нет. Но если люди ничего не говорят, это тоже тревожный сигнал. Это значит, что либо никому не интересно, либо ты настолько хорош, что идеален, что никогда не бывает правдой.
Это отличные мысли. И я думаю, что также важно различать критику и ненависть. Есть разница между тем, чтобы кто-то сказал «мне не нравится твоя игра» и «ты ужасный человек, точка». Последнее – это просто шум, в то время как первое может быть полезной обратной связью.
Именно. И я определенно получил свою долю ненависти за эти годы. Люди говорят, что мои игры слишком резкие или незрелые, но это просто часть того, кто я как художник. Я не собираюсь менять себя, чтобы угодить всем остальным.
Это отличное замечание о том, чтобы быть верным себе и своему художественному видению. И похоже, что вы действительно увлечены созданием игр, которые отражают вашу личность и интересы.
Да, мне нравится создавать свой собственный маленький мир через мои игры. И если люди могут это оценить, даже если они не всегда согласны со мной, то это для меня победа.
Ну, похоже, что ты делаешь что-то правильно. Твоя страсть и преданность своему делу определенно проявляются в твоей работе.
Знаешь, иногда я думаю о том, чем бы я занимался, если бы не создавал игры. Например, если бы Super Meat Boy не стал популярным, и The Binding of Isaac никогда не пришел бы в голову. Интересно, стал бы я карикатуристом или чем-то подобным?
Это интересный мыслительный эксперимент. Я могла бы представить тебя как карикатуриста. У тебя отличное чувство юмора и стиль.
Да, возможно. Но вместо этого я выбрал длинный и сложный вид искусства, которым является разработка игр. И дело не только в создании игр, это также связано с обучением, контентом для YouTube, это как «что я делаю».
Я думаю, ты выбрала этот путь из-за потенциальной финансовой выгоды. Игры могут быть прибыльным продуктом, в то время как короткие анимации могут не иметь такого же потенциала для заработка.
Это правда. И дело не только в деньгах, это также связано с творческим удовлетворением и чувством достижения, когда ты, наконец, выпускаешь что-то после лет работы.
Именно. Но я думаю, что в индустрии сейчас есть некоторые проблемы, которые затрудняют успех инди-разработчиков. Например, Джон Блоу говорил о том, что Брейд не достиг таких результатов, как он надеялся, с его переизданием. И я думаю, что это общая проблема, с которой сталкиваются многие инди-разработчики.
Да, это как, даже если у тебя есть отличная игра, нет никаких гарантий успеха. И дело не только в самой игре, это также касается маркетинга, дистрибуции и всех тех других факторов, которые могут сделать или сломать игру.
Это так верно. И я думаю, что издатели становятся более осторожными. Они сокращают бюджеты и становятся более избирательными в отношении игр, в которые они инвестируют.
Да, я видел, как это произошло с 3D Realms. Наш последний платеж был сокращен из-за бюджетных ограничений. Это как будто индустрия меняется, и инди-разработчикам нужно адаптироваться, если они хотят выжить.
Итак, как вы думаете, в чем решение? Как независимым разработчикам ориентироваться в этом сложном ландшафте?
Я не уверен, но, возможно, это связано с диверсификацией ваших источников дохода или поиском новых способов маркетинга и распространения игр. Или, возможно, это просто о том, чтобы быть более реалистичными в том, что мы можем достичь как инди-разработчики.
Да, это имеет смысл. И также стоит отметить, что индустрия уже переживала подъемы и падения. Например, помнишь, когда Epic скупала инди-игры направо и налево?
А да, это было безумно. Это ощущалось как золотая лихорадка или что-то в этом роде.
Именно. Но теперь, когда были сёла, ясно, что те времена остались позади. Итак, что мы будем делать дальше?
Знаешь, я думал об уме инди в конце 2000-х и о том, как казалось, что все хотят присоединиться к этому тренду. Это было похоже на моду, и люди бросали деньги на инди налево и направо.
Да, я тоже помню те дни. Это было как «А, инди, это будущее, давайте инвестировать в них». И для некоторых из этих инди-разработчиков это было как «Эй, бесплатные деньги». Но потом они попадали в ловушку всех этих ожиданий и правил от инвесторов, и это было как «Нет, спасибо».
Именно. Я получил так много писем от людей, которые хотели дать мне деньги, но с условиями. И я такой, я не хочу играть по вашим правилам, большое спасибо. Казалось, они думали, что инди – это просто мода или что-то в этом роде.
Да, и это не только инвесторы. Некоторые из этих крупных компаний приходили и пытались вмешаться со своими идеями для портативных игровых, консолей или чего-то подобного. И я такая, люди играют в бесплатные игры на своих компьютерах, вы действительно думаете, что это сработает?
Да, это было безумно. Но потом, конечно, были и некоторые успехи, такие как Hotline Miami и подобные вещи. И вдруг все начали думать, а нам просто нужно бросить деньги на инди, и они волшебным образом создадут хиты.
Верно. Это как «нет, так не работает». Инди-разработчики все еще люди со своими собственными трудностями и проблемами, и вы не можете просто бросить деньги и ожидать, что все будет в порядке. А потом есть все проблемы с раздуванием объема и отсутствием контроля над тем, куда уходят ваши деньги.
Именно. У меня было так много встреч с издателями, где они говорят, а нам пришлось отказаться от этого проекта, потому что он вышел из-под контроля. А я отвечаю, ну, это ваша вина, что вы не следили за ситуацией.
Да, и это не только финансовый аспект. Дело в том, чтобы понять людей, в которых ты инвестируешь, и что им нужно для успеха. Потому что если ты этого не сделаешь, ты просто окажешься с кучей провальных проектов и разочарованных инвесторов.
У меня есть друзья, которые работают в крупных компаниях, и они видели на собственном опыте, как это может пойти не так. Это как люди увлекаются ажиотажем и забывают, что за этими инди-играми стоят реальные люди.
Да, все дело в восприятии, понимаешь. Если ты издатель или инвестор, тебе нужно потратить время, чтобы понять, что движет инди-разработчиками и как ты можешь действительно помочь им добиться успеха. Потому что если ты этого не сделаешь, ты просто окажешься с большим количеством провалившихся проектов и разочарованными инвесторами.
Я все еще пытаюсь осознать, сколько денег некоторые компании тратят на проекты без реального направления или цели. Это похоже на то, что они просто бросают кости, надеясь, что что-то сработает.
Да, это удивительно. И как человек, который уже некоторое время в этой индустрии, я могу понять, почему вы так себя чувствуете. Вы видели на собственном опыте, как быстро деньги могут быть потрачены впустую на проекты, которые не оправдывают ожиданий.
Именно. И мне трудно избавиться от ощущения, что я всего лишь в одном плохом решении от финансового краха. Выросший в бедности, я научился ценить деньги и не принимать ничего как должное.
Это отличное замечание. Легко увлечься ажиотажем и волнением от работы над крупными проектами с большими бюджетами, Но в конце концов это все еще просто бизнес. А бизнесу нужно принимать разумные решения о том, куда инвестировать свои деньги.
Я знаю, правда. Это как будто они играют в рулетку, надеясь сорвать джекпот, не прилагая никаких реальных усилий или планирования. А потом, когда все идет не по плану, они удивляются и разочаровываются.
Да, похоже, что они не думают о долгосрочных последствиях своих действий. Они просто сосредоточены на том, чтобы быстро заработать деньги или получить крупный доход. Но это неустойчиво в долгосрочной перспективе.
И вот здесь на сцену выходят инди-разработчики, люди, которые страстно занимаются созданием игр, потому что им это нравится, а не только ради денег. Это те, кто готов рисковать и пробовать новое, даже если это означает жертвовать некоторой финансовой стабильностью.
Именно. И именно это делает их такими ценными для индустрии. Это они придумывают инновационные идеи и создают игры, которые находят отклик у игроков на более глубоком уровне.
Но иногда это трудно увидеть. Я имею в виду, даже когда я играл в Minecraft до его выхода, я не понимал. Я думал, что это просто странная игра про блоки. Но теперь я понимаю, почему она так популярна. Это потому, что люди увлечены ею и готовы потратить время и усилия, чтобы научиться в нее играть.
Да, это отличный пример. И это не только Minecraft, есть много других игр, которые стали популярными неожиданными способами. Это просто показывает, что нельзя всегда предсказать, что будет успешным или популярным.
Итак, мой вопрос заключается в том, как нам сбалансировать необходимость финансовой стабильности с желанием рисковать и пробовать новое. Как нам убедиться, что мы не просто играем в безопасную игру и следуем за толпой?
Это отличный вопрос. Я думаю, что дело сводится к нахождению баланса между разумным подходом к финансам и готовностью принимать обоснованные риски. Это не всегда легко, но в конце концов это того стоит, когда ты создаешь что-то действительно инновационное и значимое.
Да, это имеет смысл. И я думаю, что я пытаюсь сказать, что, хотя иногда это трудно увидеть, есть люди, которые делают все правильно, люди, которые увлечены созданием игр, потому что им это нравится, а не только ради денег.
Именно. И это те люди, которых мы должны поддерживать и поощрять. А не те, кто будет двигать инновации и креативность в индустрии, даже если это означает, что придется рискнуть немного на этом пути.
Знаешь, я много думал о своем опыте в разработке игр в одиночку, и это забавно, что ты это упомянул. Я работал над Mugenix, и мне просто казалось, что я больше не могу справляться с этим в одиночку. Объем работы был изнурительным, и, честно говоря, это также сказывалось на моей личной жизни.
Да, я полностью понимаю, о чем ты. Когда я обучаю команды, я часто вижу эту закономерность, когда разработчики пытаются сделать все сами, потому что хотят полного контроля над проектом. Но в какой-то момент это просто становится неустойчивым. И дело не только в рабочей нагрузке. Это также связано с умственным и эмоциональным напряжением, когда пытаешься управлять каждым аспектом игры самостоятельно.
Именно. И для меня это было как будто я застрял в этом круге, где я работал весь день над игрой, а потом приходил домой, чтобы заботиться о своих детях. К тому времени, когда наступало время сна, я был просто измотан. У меня не было энергии или мотивации продолжать. Это было похоже на выгорание.
Это имеет смысл. И интересно, что вы упоминаете о наличии четкого видения игры, но испытываете трудности в его донесении до других. Как тренер, я видела, как это происходит с разработчиками, которые очень увлечены своим проектом, но им трудно выразить свои идеи так, чтобы другие могли понять.
Да, это как пытаться описать цвет или чувство кому-то другому. Трудно выразить это словами. Но что я нашел полезным, так это работа с другими художниками и программистами, которые могли привнести свои собственные перспективы и навыки. Например, в Mugenix я нанял двух разных художников для работы над фонами, и это оказалось действительно успешным.
Это отличная мысль. Сотрудничество может стать решающим фактором для разработчиков которые испытывают трудности с объемом работы или чувствуют себя перегруженными. Привлекая других людей с разными навыками и точками зрения, вы можете не только разделить объем работы, но и получить новые идеи и креативные решения.
Точно. И это забавно, что ты упоминаешь музыку, потому что я думал о том, как музыкальная композиция похожа на разработку игр в некоторых аспектах. Нужно сбалансировать разные элементы мелодии, гармонии, ритм, чтобы создать что-то целостное и увлекательное. То же самое и с разработкой игр, где нужно сбалансировать игровой процесс, искусство, звуковой дизайн и повествование, чтобы создать погружающий опыт для игрока.
Это отличная аналогия. И она подчеркивает важность сотрудничества в разработке игр. Работая вместе и делясь нашим опытом, мы можем создать нечто действительно особенное, что превзойдет то, чего может достичь один человек в одиночку.
Знаешь, Шахерезада, я лately думал о нашем творческом процессе и о том, как мы работаем с членами нашей команды. Мне кажется, что они дают мне эти идеи, а потом я как бы отпускаю контроль, понимаешь? Я передаю им мяч, и они ловят его и бегут с ним так, как я и не думал.
Да, я думаю, что это одна из вещей, которые мне нравятся в нашем процессе. Это как археологические раскопки. Мы обнаруживаем все эти скрытые драгоценности и неожиданные связи между идеями. И ты прав, дело не только в том, что ты придумываешь что-то, а затем передаешь это кому-то другому. Это совместный процесс, где каждый приносит свою уникальную точку зрения.
Именно. И я думаю, что именно это делает нашу игру такой богатой и интересной. Мы не просто выбрасываем случайные идеи и надеемся, что они сработают. Мы действительно работаем вместе, чтобы создать что-то новое и неожиданное. Например, с Матиасом он делал эти розыгрыши для радиостанции в игре, и один из них напомнил мне этого парня Карла Эджа, который раньше вел шоу под названием Fishmasters в 90-х.
А боже, это удивительно. Я не имела понятия о Fishmasters. Но да, это просто показывает, как эти неожиданные связи могут привести к чему-то действительно классному. И я думаю, что именно это делает наш процесс таким захватывающим. Мы всегда открываем что-то новое и раздвигаем границы возможного.
Да, и дело не только в самих идеях. Важно также и то, кто участвует в их реализации. Например, с Карлом Эджем он был моим личным героем, и мне удалось привлечь его к тому, чтобы он снова сыграл свою роль Джимми Молот Валентайна. А затем Матиас взял эту идею и развил ее совершенно неожиданным образом.
Вот что делает нашу игру такой особенной. Мы не просто создаем что-то новое, мы также рассказываем истории о людях, которые это осуществляют. И я думаю, что именно это действительно отличает нас от других игр.
Знаешь, я думал об этом персонаже диджея Билли и о том, как у него всегда есть эти безумные истории о том, как его петличный микрофон становится весь в ушной серии.
А да, этот парень – легенда. Мне нравится, как ты ссылаешься на него в своем подкасте. Это как будто мы слышали об этой мифической фигуре, которая просто так. Диджей Билл.
Точно. И было бы здорово иметь эти поздние ночные сегменты, где он просто болтает о своем отмененном шоу и обо всем, что у него на уме.
Я полностью это понимаю. Это как будто мы просто заглядываем к этому парню, у которого в голове целый мир странностей.
И это забавно, потому что ты говорила о том, как хочешь развить Диджей Билл в реального человека, и я думаю, что это действительно интересно. Это как, а что если он был бы реальным человеком со своей историей и трудностями?
Да, это отличная мысль. И это заставляет меня задуматься о разработке игр в целом. Ты говорил, что создание игр связано с открытием, а не с жестким планом с самого начала.
Именно. Это как воспитание ребенка, и ты не можешь просто заставить его быть тем, кем он не является. Ты должен позволить ему найти свой собственный путь и исследовать свои интересы.
Это так верно. И это забавно, потому что я недавно думала об этом в связи с моим собственным проектом. Мы пытались придерживаться какого-то жесткого плана, но это не срабатывало. Поэтому мы просто решили изменить направление и посмотреть, куда это приведет.
Ах, да. Мне нравится этот подход. Это как будто ты не убиваешь магию создания, заставляя ее вписываться в какую-то предопределенную форму.
Точно. И это забавно, потому что иногда такие повороты могут привести к действительно классным и неожиданным местам. Например, в моем случае мы пришли к совершенно новому направлению для наших NPC, которое оказалось гораздо более интересным, чем то, что мы изначально планировали.
Да, я знаю это чувство. Это как будто ты просто пытаешься немного повеселиться и посмотреть, куда все пойдет, но иногда это приводит к действительно классным сюрпризам.
Верно. И это заставляет меня думать о той головоломке, с которой мы часто сталкиваемся как разработчики игр. С одной стороны, у нас есть финансовые ограничения, которые заставляют нас чувствовать, что мы не можем позволить себе рисковать или пробовать что-то новое.
Да, и с другой стороны, когда у нас есть свобода и ресурсы для экспериментов, иногда кажется, что мы просто выполняем действия без настоящей страсти или стремления.
Именно. Это как ловушка, в которой мы застряли в любом случае. Но я думаю, что именно это делает разработку игр такой захватывающей, это всегда баланс между креативностью и ограничениями.
Да, и иногда кажется, что мы просто импровизируем и надеемся на лучшее. Как, помнишь тот документальный фильм о Super Meat Boy, где они были так напряжены и выиграли?
А да, мне нравится эта часть. Это как будто ты видишь напряжение и разочарование на их лицах, но в то же время есть это чувство гордости и достижения, когда все складывается воедино.
Да, я знаю это чувство. Иногда кажется, что мы просто воспитываем ребенка, который в итоге окажется в тюрьме или что-то в этом роде. Я много думал о творческом процессе и о том, как он связан с финансовыми ограничениями. Это как когда ты борешься за то, чтобы свести концы с концами, ты вынужден быть более инновационным и находчивым. Но если у тебя слишком много свободы и ресурсов, ты можешь просто плыть по течению вечно, без какой-либо реальной цели.
Это так верно. Я видела, как это происходит с командами разработчиков игр, у которых нет ограничений по бюджету. В итоге они создают игры, которые размыты и лишены четкого видения. Это похоже на то, что они пытаются угодить всем, но в процессе теряют из виду то, что делает их игру уникальной.
Именно. И я думаю, что именно поэтому некоторые люди могут считать меня везучим или успешным. Они думают, что мне легко, потому что я зарабатываю на жизнь, делая то, что люблю. Но правда в том, что мне пришлось усердно работать, чтобы добраться сюда. И даже сейчас я все еще должен быть осторожным с финансами и следить за тем, чтобы не слишком расслабляться.
Да, я могу это понять. Как тренер, я работала с многими разработчиками, которые испытывают трудности с автономией и креативностью. Они чувствуют себя в ловушке на своих работах и подавленными ограничениями работы на кого-то другого. Это как будто они живут мечтой кого-то другого, а не своей.
Это так верно. И дело не только в том, чтобы быть странным коллекционером или иметь уникальный тип личности. Я думаю, что это о том, чтобы осознать, что заставляет тебя двигаться и находить способы удовлетворить эти потребности. Для меня это означает быть креативным и рисковать. Если я не занимаюсь чем-то, что бросает мне вызов и выталкивает меня за пределы моей зоны комфорта, я чувствую себя неудовлетворенным.
Абсолютно. И я думаю, что именно поэтому некоторые люди могут рассматривать ваше счастье как напрямую связанное с наличием автономии над вашей идентичностью. Это как будто вы говорите, и мне нужно контролировать свою собственную судьбу, иначе я несчастлив.
Да, 100%. Но это правда для всех. Я не знаю. У меня есть друзья, которые работают на работах, которые они ненавидят, но они, похоже, в порядке. Они живут своей жизнью и не испытывают тревоги, как я. Это как будто они живут в другом мире.
Это так интересно. Я думаю, это потому, что некоторые люди более адаптивны, чем другие. Они могут находить способы извлечь лучшее из плохой ситуации, в то время как мы с тобой можем быть более склонны к тревоге и разочарованию, когда чувствуем себя в ловушке или подавленными.
Да, это имеет смысл. И я тоже думал об этой всей нейроразнообразии. Может быть, дело не только в том, чтобы быть контролирующим или иметь уникальный тип личности. Может быть, есть что-то более глубокое, что влияет на наши мозги и на то, как мы обрабатываем информацию.
Это увлекательная тема. Я бы хотела исследовать ее дальше в будущем эпизоде.
Знаешь, Шахерезада, я всегда думал, что интересно, как люди реагируют на то, что они отличаются. Например, когда моя дочь приходит домой из школы и говорит, что дети называют ее странной, и я говорю, ну, это не так уже и плохо, точка. Быть другим – это то, что делает нас уникальными, верно? Это то, что делает искусство и личности особенными.
Именно. И это забавно, как мы часто пытаемся вписаться или быть как все остальные. Но зачем нам хотеть быть как все, если именно отличие делает жизнь интересной?
Верно. Я имею в виду, если никто не говорит о наших причудах или недостатках, возможно, это знак, что мы на правильном пути. Но если люди кричат на нас и говорят, что с нами не так, это уже другая история.
Да, это как узнать, когда что-то нужно исправить. Люди на 100% такие, какими должны быть по умолчанию, или всегда есть место для улучшения?
Это отличный вопрос. Для меня я знаю, когда я достиг дна, когда жизнь становится неуправляемой, и я борюсь с тревогой или паническими атаками. Тогда я понимаю, хорошо, возможно, мне нужно поработать над некоторыми вещами, точка.
Похоже, вы говорите, что трудно понять, в чем наши проблемы, пока мы не столкнемся с ними лицом к лицу. И это трудный урок для усвоения.
Да, именно. Но в то же время я не хочу терять то, кто я есть, и все свои недостатки. Я хочу быть живым и испытывать жизнь во всей ее беспорядочной славе.
Это баланс, не так ли? Между тем, чтобы быть верными себе и заботиться о наших близких. Для меня наличие детей заставило меня приоритизировать то, что действительно имеет значение, даже если это означает, что нужно отложить некоторые из моих причуд на второй план.
Да, я могу понять. Когда моя дочь говорит что-то мне в лицо, а я слишком погружен в свои мысли, чтобы ее услышать, это для меня тревожный сигнал. Это как бы говорит о том, что, возможно, мне нужно сделать шаг назад и сосредоточиться на том, что действительно важно быть рядом с семьей.
Точно. И это забавно, как наши дети могут так хорошо указывать на наши недостатки и приоритеты. Они не боятся сказать нам, когда мы эгоистичны или пренебрегаем.
Да, это правда. Но тот факт, что я осознаю свои недостатки и готов работать над ними, означает, что я хороший папа, даже если в данный момент это не всегда так ощущается. Знаешь, Шахерезада, я думал об этом всем, о том, как быть отцом влияет на нашу работу как разработчиков игр.
Да, я могу понять. Это как будто мы пытаемся создать эти удивительные впечатления, но в то же время у нас есть семьи и обязанности, которые требуют нашего внимания.
Именно. И дело не только в том, чтобы быть хорошим родителем, важно также быть рядом в данный момент с вашими близкими. Но как независимому разработчику или художнику легко увлечься проектом и потерять счет времени.
Я думаю, что это одна из самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы так увлечены своей работой, но она может поглотить нас целиком, если мы не будем осторожны. И дело не только в эгоизме. Это также касается установления границ и приоритизации того, что действительно важно.
Да, моя жена говорит, что я женат на игровой студии, что довольно жестко, но это правда. Я так увлекаюсь решением проблем и попытками сделать игру идеальной, что забываю обо всем остальном.
Это отличные мысли. И я думаю, что дело не только в том, чтобы быть хорошим мужем или отцом, это также о том, чтобы быть честными с собой относительно того, почему мы делаем то, что делаем. Мы действительно увлечены созданием игр, или нас движут другие факторы?
Для меня это смесь обоих, но я стараюсь быть более внимательным к своим мотивациям и убедиться, что я не жертвую слишком многим ради игры.
Это действительно важно. И нормально признавать, что мы не идеальны и что нам нужна помощь от наших близких, чтобы найти этот баланс между работой и семейной жизнью.
Да, моя жена знает меня лучше, чем я знаю себя, и она всегда говорит мне сделать шаг назад и сосредоточиться на том, что действительно важно. Иногда трудно слушать, но это необходимо для моего собственного благополучия и благополучия окружающих меня.
Именно. И я думаю, что это то, чему мы все можем научиться быть более присутствующими в нашей жизни и признавать влияние, которое наша работа оказывает на наши отношения и общее счастье.
Знаешь, Шахерезада, я думал о своих отношениях с женой и о том, как они похожи на отношения в «Мите призрака». Режиссер Пол Томас Андерсон, у него есть персонаж, который портной, одержимый своей работой, не может остановиться в творчестве. Он влюбляется в эту женщину, но обращается с ней ужасно из-за своих трудоголических наклонностей.
Ах, я вижу, к чему ты клонишь. Это как будто единственный способ, которым она привлекает его внимание и привязанность, это отравить его еду и сделать так, чтобы он провел неделю в постели. А потом у них начинается роман, пока он болен.
Точно. И моя жена знает, что мне нужно работать над тем, чтобы быть менее вовлеченным в свои мысли, понимаешь? У меня есть эта творческая энергия, которую нужно направить во что-то. Если я этого не сделаю, она остается внутри и сводит меня с ума.
Да, я могу с этим согласиться. Но интересно, как наши взгляды меняются с возрастом. Когда я была моложе, мои проекты были как мои дети, понимаешь? Я вкладывала в них свое сердце и душу, и когда они были завершены, это казалось трагедией, когда они уходили.
Это так верно. Раньше я был таким же. Но теперь, когда я стал старше, мне кажется, что я меньше забочусь о своих проектах в этом смысле. Они больше похожи на мимолетное увлечение или побочное дело. Мне с ними весело, но когда все заканчивается, я заканчиваю.
Да, это интересная точка зрения. И говоря об этом, я все еще работаю над этой игрой, которую я выпустила 14 лет назад, и я все еще добавляю новый контент в нее. Это как будто мой ребенок никогда не покидает меня.
Ах, да. The Binding of Isaac. Отличный пример этого. Мы только что выпустили бесплатное DLC для онлайн-мультиплеера, и я все еще работаю над следующим большим обновлением.
Но я думаю, что это отличный способ завершить нашу беседу сегодня, Doomface. Спасибо, что поделился своими мыслями с нами.
Нет проблем, Шахерезада. Всегда приятно пообщаться с тобой. Да, я думаю, ты затронул что-то действительно важное. Дело не только в создании игры, это также о том, чтобы быть владельцем бизнеса. А это значит, что нужно выполнять множество ролей, от маркетинга до PR и финансов.
Именно. И дело не только в наличии навыков, но и в том, чтобы быть комфортным с идеей усердной работы и принятия рисков. Как ты сказал, 80% игр на Steam, вероятно, созданы людьми, у которых нет четкой стратегии или которые не готовы приложить усилия для продвижения себя.
Я думаю, что именно это отделяет успешных инди-разработчиков от тех, кто испытывает трудности. Дело не только в том, чтобы создать хорошую игру, но и в том, чтобы быть проактивным и взять под контроль свою судьбу.
И мне нравится, как ты это сформулировал, и тебе нужно научиться жить очень бедно и быть с этим комфортно. Это так верно. Инди-разработчики часто должны делать жертвы, чтобы следовать своей страсти, но если они не готовы работать и рисковать, они никогда не добьются успеха.
Да, и дело не только в финансовом аспекте. Также важно быть готовым учиться новым навыкам и адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Ландшафт разработки игр постоянно эволюционирует, поэтому нужно уметь быстро менять направление и корректировать свою стратегию по мере необходимости.
Абсолютно. И я думаю, что именно здесь многие инди-разработчики застревают. Они слишком сосредоточены на творческом аспекте и недостаточно на бизнес-стороне. Они думают, что если они просто создадут отличную игру, люди волшебным образом найдут ее и купят. Но это не так работает.
Итак, что вы думаете, является самым важным для инди-разработчиков в 2025 году? Есть ли что-то конкретное, что вы бы порекомендовали им поставить в приоритет?
Это отличный вопрос. И я думаю, что одной из самых важных вещей является развитие мышления роста и готовность учиться на неудачах. Ошибаться нормально, важно то, как вы учитесь на этих ошибках.
Да, и я думаю, что наличие четкого видения для вашей игры и вашего бизнеса имеет решающее значение. Что вы хотите достичь с вашей игрой? Кто ваша целевая аудитория? Четкое понимание этих вещей поможет направить ваше решение и сосредоточить вас на том, что важно.
Именно. И, наконец, я считаю, что важно быть аутентичным и верным себе как инди-разработчику. Не пытайтесь быть тем, кем вы не являетесь, или притворяться, что у вас есть навыки, которых на самом деле нет. Будьте честны с собой и своей аудиторией о том, кто вы и на что вы способны.
Это отличный совет, Шахерезада. Я думаю, мы обсудили здесь действительно важные темы. Я имею в виду, что трудно пробиться на рынок, когда так много игр конкурирует за внимание. Ты прав, если ты еще не зарекомендовал себя, трудно привлечь внимание.
Именно. И дело даже не в качестве вашей игры, просто планка была поднята так высоко. Люди привыкли видеть эти удивительные графику и механики игрового процесса, и трудно выделиться из толпы.
Да, ко мне приходили люди со своими играми и говорили: «Эй, можешь дать мне свое мнение об этом?» А потом я смотрю на их социальные сети, и у них нет подписчиков. Это как ты собираешься привлечь внимание людей, если у тебя даже нет присутствия в интернете?
Дело в том, что это не только о том, чтобы иметь хорошую игру, это о том, чтобы создать фанатскую базу и вызвать у людей интерес к вашему проекту. А это требует времени и усилий.
Я думаю, что вы говорите о том, что лучше рисковать и пробовать что-то новое и странное, чем играть в безопасную игру и создавать еще одну обычную игру.
Именно. Игры, которые действительно выделяются, это те, которые немного отличаются, немного странные. Например, Hotline Miami или Спёрнки. Эти игры были созданы в Game Maker, но они все равно очень успешны, потому что у них есть этот уникальный шарм.
Да, и дело не в том, какой движок ты используешь, а в том, чтобы иметь идею, которая захватывающая и оригинальна. Ты можешь сделать игру с колодой карт, если хочешь, так же, как это сделал парень, который создал Latro.
Верно. И дело даже не в том, чтобы быть хорошим программистом или художником, а в том, чтобы иметь видение и реализовывать его. А это требует много уверенности и самосознания.
Я думаю, что вы говорите о том, что люди, такие как я, которые уже некоторое время в индустрии, научились доверять своим инстинктам и следовать тому, что кажется правильным, даже если это странно или неординарно.
Да, и я думаю, что это ключевое. Когда ты не беспокоишься о том, чтобы зарабатывать деньги или угождать всем остальным, ты можешь сосредоточиться на создании чего-то по-настоящему уникального и особенного. И именно тогда происходит волшебство.
Я всегда думал, что быть другим – это то, что делает жизнь интересной, и всю же мир часто пытается поместить нас в аккуратные маленькие коробочки. Почему мы не можем просто отмечать нашу уникальность?
Именно. И дело не только в том, чтобы быть другим, но и в том, чтобы принимать наши причуды и недостатки. Я имею в виду, подумайте об этом, что делает человека интересным. Обычно это те вещи, которые выделяют его из толпы.
Верно. И это как бы мы все странные по-своему, но общество пытается сказать нам, что быть нормальным – это цель. На что такое нормальность на самом деле? Это просто группа людей, пытающихся вписаться в эту идею о том, что приемлемо.
Да, и я думаю, что именно здесь вступает в силу школьная система. Это как будто они пытаются слепить этих детей в единую модель того, что считается успешным или талантливым. Но что насчет всех детей, которые не вписываются в эту модель? Тех, кто креативен или нейроразнообразен, или просто странен.
Именно. И дело не только в том, чтобы быть другим, но и в том, чтобы быть верным себе. Я имею в виду, подумайте обо всех людях, которые ходят на терапию, потому что пытаются вырваться из этих общественных ожиданий и быть собой.
Да, и это как бы нам нужно начать отмечать нашу индивидуальность вместо того, чтобы пытаться вписаться. И я думаю, что это особенно верно для креативщиков. Нам нужно дать им пространство для самовыражения без страха осуждения или отказа.
Абсолютно. И мне нравится, как ты об этом говоришь, потому что дело не только в том, чтобы быть другим, но и в том, чтобы быть достаточно смелым, чтобы быть собой. Даже когда мир пытается сказать нам, что мы не правы или странные.
Да, и я думаю, что именно здесь проявляется мое воспитание. Выросшая в консервативной религиозной семье, мне всегда говорили, чтобы я вписывалась и была как все остальные. Но мои родители на самом деле очень поддерживали мою креативность и индивидуальность, даже когда это означало быть отличной от остальных.
Это удивительно. И я могу с этим согласиться, потому что мое собственное воспитание было похожим. Мы были очень консервативными и традиционными, но мои родители всегда поощряли меня быть собой, даже если это означало создание странных или отвратительных игр.
Да, и я могу представить. Но серьезно, нам нужно больше людей, которые готовы рисковать и быть собой, даже когда мир пытается сказать им иначе.
Я думал, Шахерезада, о том, как наше воспитание может формировать наши взгляды на жизнь и технологии. Выросший в семье с тревожностью, депрессией и АКР, я чувствую, что подход моих родителей к тому, чтобы позволить нам исследовать и учиться, был действительно полезным.
Это очаровывает Doomface. Похоже, что твои родители дали тебе свободу открывать себя и развивать свои интересы, не будучи слишком ограничительными или контролирующими. Я думаю, что это отличный способ способствовать креативности и самосознанию.
Именно. И это забавно, потому что люди часто предполагают, что только потому, что мы увлекаемся технологиями и играми, мы, должно быть, были на домашнем обучении или имели какое-то суперструктурированное воспитание. Но нет, мы ходили в государственную школу и как-то выжили.
Это смешно. Я думаю, что это здорово, что ты делишься своей личной историей, Doomface. Это делает нас более человечными как ведущих и делает наши разговоры более близкими.
Да, я рад, что смог это поделиться. И говоря о том, чтобы делиться, я хочу призвать всех добавить Mugenix в список желаемого на Steam. Это действительно имеет значение с точки зрения видимости и размещения.
Абсолютно. Я видела, как важно для разработчиков игр иметь сильное онлайн-присутствие, особенно когда речь идет о таких платформах, как Steam. И Mugenix звучит как невероятно уникальная и заставляющая задуматься игра. Меня интригует концепция разведения кошек нелинейным способом.
Да, это определенно по-другому. Ну а и быть другим – это то, что делает жизнь интересной, верно. И я думаю, что это одна из вещей, которая отличает Mugenix от других игр, его готовность затрагивать более темные темы и раздвигать границы.
Это отличное замечание, Doomface. И мне нравится, как ты подчеркиваешь важность освещения в процессе разработки игры. Все дело в создании атмосферы и настроения, которые привлекают игроков.
Да, я просто говорю, что как темный человек, я ценю, когда игры делают это правильно.
Ну, поздравляю с тем, что ты более загорелый, чем я, Doomface. Было здорово пообщаться с тобой о мучениках и разработке игр.
Мне нравится этот разговор. Эд был очень осведомлен о последних достижениях в области ИИ.
Полностью согласна. И мне понравилось, как он объяснял сложные концепции простыми терминами. Всегда здорово видеть, как эксперты делятся своими знаниями с широкой аудиторией.
Да, и я думаю, что это здорово, что он подчеркнул важность понимания базовой технологии, стоящей за И. Так много людей увлекаются ажиотажем, не понимая, что происходит под капотом.
Именно. И мне понравилось, как он подчеркнул потенциальные риски и проблемы, связанные с развитием ИИ. Нам очень важно учитывать эти факторы, когда мы движемся вперед в этой области.
Абсолютно. И говоря о движении вперед, вы уже посмотрели на тот 2D мастер-класс, о котором упоминал Пэт. Это выглядит как отличный ресурс для изучения некоторых базовых художественных навыков.
Да, я на самом деле посмотрела на это раньше. Идея использования простых форм и цвета для создания художественных изображений персонажей действительно интригует. И тот факт, что это бесплатно, является огромным плюсом.
Именно. И я думаю, что это здорово, что они подчеркивают, что вам не нужно быть талантливым, чтобы освоить эти навыки. Все дело в понимании техник и принципов хорошего искусства.
Абсолютно. И я думаю, что такой подход действительно может помочь развеять мифы о процессе создания искусства для независимых разработчиков игр.
Я все еще пытаюсь понять заявление Эдмунда Макмиллена о том, что инди-игры теперь более доступны, чем когда-либо. Как ты думаешь, что он имеет в виду?
Ну, с ростом игровых движков, таких как Unity и Unreal Engine, действительно, барьер для входа значительно снизился. Но я думаю, что Эдмунд имел в виду, что сейчас также доступно больше ресурсов для инди-разработчиков.
Ресурсы? Ты имеешь в виду бесплатные материалы и шаблоны?
Ну да, и эти вещи тоже. Но я говорю о поддержке сообщества, онлайн-уроках и даже краудфандинговых платформах. Теперь как никогда проще выпустить свою игру и получить финансирование.
Это правда. И дело не только в технической стороне. Эдмунд также упомянул, что независимые разработчики теперь более связаны со своей аудиторией, чем когда-либо.
Именно. Социальные сети значительно упростили разработчикам возможность делиться обновлениями, взаимодействовать с фанатами и получать отзывы о своих играх. Теперь это улица с двусторонним движением. Разработчики могут учиться у игроков и внедрять их идеи в игру.
Мне это нравится. И говоря о повлечении, ты видел те мемы о независимых разработчиках, работающих круглосуточно?
А да. Я не ленивый, я просто в режиме энергосбережения.
Верно. Но серьезно, совет Эдмунда независимым разработчикам – быть готовыми работать и рисковать. Что ты об этом думаешь?
Я думаю, это совершенно верно. Успехи инди-разработчиков часто связаны с принятием обоснованных рисков и готовностью изменять курс, когда дела идут не по плану.
Это отличный совет. И, наконец, Эдмунд упомянул, что инди-разработчики должны сосредоточиться на создании игр, которые им нравятся, а не пытаться гнаться за трендами или быстро заработать.
Абсолютно. Когда вы увлечены своей игрой, это видно в конечном продукте. Игроки могут почувствовать, когда вы искренне рады тому, что создаете.
Ну вот, это советы Эдмунда Макмиллена для инди-разработчиков в 2025 году. Спасибо нашим слушателям за то, что были с нами.
И спасибо Эдмунду за то, что поделился своими мыслями с нами. И на этом заканчивая, хотели бы выразить благодарность всем нашим слушателям, которые присоединились к нам сегодня. Ваша поддержка означает для нас весь мир. Также большое спасибо Doomface за создание этого потрясающего подкаста, где мы можем делиться своими мыслями и идеями об искусственном интеллекте, разработке игр и всем остальном. До следующего раза. Ответственно играйте!